Галина Михайловна, здравствуйте, дорогой мой. Как вы себя чувствуете? Все хорошо? Рад. Сергей Бобров, I hope that we shall find the best variant for our mutual friend, and I hope that in August already we shall have a chance to celebrate the acquisition of a new flat with God's help. Да. Дорогие друзья, Галина. Да, боюсь упоминать лишний раз гусиное болото. Сами понимаете, все софиты направлены в вашу сторону. Дорогие друзья, посмотрите. Я нахожусь сейчас как бы в городе Ярославле, на одной из главных площадей города, и за мной две свечи, шатровые колокольни знаменитого Ильинского храма, этого памятника федерального значения. А рядом со мной в багряном круге это образ колесницы небесной. Сам Илья Пророк, рукой указывающий на небо, он восходит в те небесные хранилища, где до сих пор с телом пребывает, какая удивительная тайна, с телом пребывает этот пророк, живший за 900 лет до пришествия Господа и Спасителя Иисуса Христа. И тайна эта живая, тайна, не подлежащая, так сказать, исследованию нашего рацио. Ведь пророк в час, когда Бог ему велит, вновь снизойдет не куда-нибудь, а в город Иерусалим, где сейчас огромное напряжение космических, демонических сил. Я вот не знаю, чем закончилась вчерашняя ночь, но были такие декларации «Мама, не горюй», что там на Ближнем Востоке, какой замес происходит. И вот в это место, которое названо Содомом и Египтом, земной Иерусалим к концу времен будет иметь реноме Содома и Египта. Пророк Илия живой, он сейчас нас в данный момент слышит и видит, внемлет небо земле, а земля небу, будет обличать этого принца сионской крови, Чернобога, как его называют, Антихриста, который сосредоточит в себе всю инфернальную силу, все бездны ада, так сказать, будут помазывать его сердце, если только у этого существа имеется сердце, ведь Священное Писание называет его зверем, он совершенно отчужден благости Божией, в нем гений и злодейство совместятся, это будет проводник люциферианских сил, и успешно обольстив Вселенную, добившись такого единодержавия, он воздвигнет гонение на носителей религиозной идеи. А то, что это возможно, мы с вами уже на опыте полученном понимаем. Ковидная эпоха, помните, тотальная изоляция, все связаны едиными страхами. И вот в эту мировую тьму вторгнется луч света, пророк Илия, носитель царственной свободы, чуждый каких бы то ни было страхов. «Боюсь единого живущего на небе», — говорил впоследствии патриарх Ермоген, действовавший в духе и силе Илии. И как потрясутся мировые средства массовой дезинформации, насколько бессильными почувствуют себя все силовые структуры, обслуживающие сына беззакония, потому что тот, кто захочет обидеть этих двух пророков, имя второго не названо Священным Писанием, выйдет огонь из уст их и уничтожит противников. Такая сила будет в его всемирной проповеди покаяния. Эта проповедь обратит ко Христу многих сынов Ветхого Израиля, обольщенных своими антихристианскими идеями, верой в лжемессию. И проповедь Ильи Пророка приведет к тому, что остаток Израиля обратится к Богу в исполнение пророчества святого апостола Павла. Читайте послание к римлянам, последние главы. Апостолу Павлу было открыто о том, что ожесточение, постигшее сынов Израиля, лишь до времени будет иметь место, а потом пелена с глаз спадет, и остаток обратится к истинному Мессии, Господу нашему Иисусу Христу, и таким образом весь Израиль спасется. Речь идет о новом Израиле, церкви новозаветной, составленной из вчерашних иудеев, вчерашних язычников. И пророк Илия, в конце концов, когда его миссия будет закончена, и слово его потрясет основание вселенной, и уже больше не останется на земле душ, предуставленных ко спасению, то есть люди будут окончательно ожесточены и захвачены богоборчеством, когда пробьет последний час природы состав частей, разрушится земных, все зримое опять покроют воды, Федор Иванович Тютчев, и Божий лик изобразится в них. Тогда он примет мученическую смерть за Христа, будет увенчан венцом мученичества, и жители Иерусалима и окрестных городов, захваченные богоборческими настроениями, будут веселиться и поздравлять друг друга, что вот эти смутияны, грозившие падением мировому порядку, наконец-то нейтрализованы. На третий день с половиной свершится землетрясение, землетрясение великое, когда град распадется на составные части, а оба Божьих пророка, убиенных по Божьему попущению, воскреснут и на виду у всех, взойдут уже окончательно в небесные сферы, как Пречистая Дева в теле была воскрешена, так эти два пророка взойдут в Божью горницу, в сферы небесные, возвещая уже, что наступает абсолютная кончина земной истории, когда сначала лжепророк будет ввергнут силой Божьей в озеро, кипящее огнем и серою, а затем духом уст, явившийся воскресший Христос, убьет нечестивца, то есть самого Антихриста. И потрясутся скрепы небесные и земные, луна станет красной, как кровь, а солнце мрачным, словно плащаница, звезды небесные как будто спадут с небес, и явится сначала знамение Сына Человеческого, человеческого сияющий крест в Поднебесье, предвозвещая страшный суд, а затем и на облацах, на облаках, в сопровождении небесного воинства, воскресший Христос, словно молния озарит всю вселенную, его увидят все, и те, кто верил, и те, кто боролся и поднимал против вражина пету свою, и затем окончательные последующие события, предваряющие страшный суд. Вот почему наш народ русский так чтит пророка и громовержцем именует не Зевса античное божество с маленькой буквы, а пророка Илью. И так что при раскатах грома и явлении молний наши прабабушки говорили: «Илия разъезжает на колеснице огненной». И говорили правильно, потому что Илья пророк и поныне жив. Он в деснице Божьей содержится. Он является участником мирового исторического процесса. И если до сих пор не явлен живущим на земле, из этого не следует, что он не явится. И если не явлен, из этого не следует, что он не участвует в нашей жизни, предстоя Божьему престолу, Святой Троице, молясь вкупе с предтечей величайшим из рожденных женами, а еще прежде Аранты, стеной нерушимой, Пречистой Девы Марии, о спасении мира. Ну, позволю себе, дорогие друзья, по привычке прочитать вам маленькое посвящение или пророку, хотя некоторые из вас справедливо находят недостатки, технические недостатки в этих моих лирических размышлениях. Ну, кто не без недостатков, присылайте свои какие-то по теме, совершенные по форме, по содержанию, маленькие шедевры, я с удовольствием буду воспроизводить, дорогие друзья, а пока удовлетворимся тем, что имеется у нас под руками. Сидит у горного потока в одеждах козьих Илия, да Богу ведомого срока, народ оставив без дождя. Земля спеклась и обгорела, и небо рдяно, словно медь. Пророк, как лунь серебристо-белый, постясь, забыл про сон и снедь. Душа истаяла в томленье, он ждет раскаяния людей. И, скрывшись под пещерной сенью, счет не ведет ночей и дней. Свечой сияет на молитве ревнитель Божий Илия, укрывшийся в горах Кармила от нечестивого царя. Но вдруг явился ворон в небе, три круга сделав по солонь, не помышлявшему о хлебе он мясо бросил на ладонь и вновь сокрылся за горами. Туда израильский пророк, с улыбкой оседлавши пламя, взойдет на неизвестный срок, чтобы с антихристовой ложью вступить в борьбу в конце времен. Его убьют за Слово Божье, но в третий день воскреснет он. И мы с вами действительно благоговеем перед святым пророком и молимся ему, чтобы и нам, слабым и грешным сынам земли, призванным стать сынами света, сынами Царствие, не обольститься, не омрачиться вот этим антихристианским духом, духом сребролюбия, гордости, прилепленности к земным удобствам, духом ложной терпимости в отношении пороков и общественного зла, но иметь ушки на макушке, смотреть в оба, бдеть, как Священное Писание нас убеждает по-славянски «буди бдя», то есть «бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Наша задача – не допускать в сосуд сердечный мирского духа, усыпляющего, омрачающего сердце, но сделать наш внутренний сосуд обителью Духа Божьего. Как это сделать? А вот как Илия пророк, бдеть и молиться, преподать к Христу воскресшему с верой и любовью, приглашая Его таинственно опочить в нашей душе. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами беседуем о свободе во Христе. И я благодарю вас за многочисленные вопросы. Их выше крыши пришло. Даже не знаю, прибегать ли к построчному чтению или обобщать их. Но только нам с вами разгадку, ответ на недоуменный вопрос, что есть подлинная свобода, дает Священное Писание так быстро и просто. Где просто, там ангелов соста. Где Дух Господень, там свобода. Итак, если в сердце христианина пребывает, царствует Дух Господень, Дух смирения, молитвы, любви, чистоты, мира, Дух веры в Бога Слово, воплотившегося Сына Божьего. Если наше сердце хотя бы в малой степени вкусило мира во Христе, приобщилось умному безмолвию, покою, тишине, безмятежию, то мы начинаем понимать, что есть свобода богодарованная. Это свобода от чего-то. От чего свобода? От смерти, которая есть пребывание во грехе. Свобода от греховной тьмы. Свобода от страстей, которые мучают и разрывают, и обескровливают, парализуют человеческий ум и сердце. Свобода в Духе Святом – это свобода от времени и пространства. Как неудивительно может кому-то показаться, а время-то как провинилось, и пространство-то здесь при чем? Дело в том, что Бог пребывает вне времени и пространства. Он не объемлется никаким пространством. Он пребывает вне этого мира, хотя его божественные энергии пронизывают видимый мир. И когда мы сочетаем с Господом самый дух наш, когда позволяем Господу проникнуть в нас и заполнить нас своим божественным бытием, то время и пространство действительно куда-то уходят, скрываются, как прекрасно в Апокалипсисе сказано Иоанном Богословом. «И увидел я белый престол, от которого бежали небо и земля, ибо не нашлось им места». Так наивны вопросы ученые в кавычках братьев, которые, размышляя о Боге как о гипотезе, говорят: ну хорошо, если Бог воскресит все поколения прежде бывших людей, то простите, как он их разместит на планете Земля. Не тесновато ли будет, мама дорогая? И увидел я новое небо и новую землю. Священное Писание говорит о том, что времени уже не будет, а царство мира сего будет превращено в божественную благодать в царство Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, что и в раю до грехопадения, до отторжения двух человеческих сердец от Бога времени не было. Не было вот этого тягучего времени, как мы сейчас его чувствуем. Не было и этого пространства, этого внешнего вещественного мира, по отношению которого мы являемся какими-то уязвимыми существами, какими-то броуновскими частицами. Достаточно вспомнить прозрение преподобного Серафима, который говорит о том, что стихии не вредили Адаму, ни вода не топила, ни огонь не жег, ни ветры не опаляли. Адам был совершенным царем над видимым миром, и через него энергии Святого Духа должны были благоукрасить этот мир и совершенно соединить его с миром духовным. Но давайте мы с вами возвратимся к нашему размышлению о свободе в Духе Святом. Кто лишает нас свободы? Конечно, дьявол. Дьявол, возбуждающий в нас противоестественные в отношении замысла Божьего о человеке стремления, привязанности, страсти, чувственные страсти и разжигающие в нас гордостное самоутверждение, злобу и все прочие грехи. Там, где Дух Святой, там дьяволу места нет. Он бежит вон, трясется и стенает, и бежит без оглядки, где является знамение Сына Человеческого, же творящий крест Господень. И Дух Святой, в душе хорошо поборовшийся, поплакавший, помолившийся, ощутивший свое полное бессилие, свою неспособность собственными силами выбраться из царства тьмы, Дух Святой, осеняя христианина, подъемлет его горе, как прекрасно говорит апостол Павел, переселяет из тьмы в чудный свой свет. В христианине Сын Божий хочет открыться, как откровение, и явить ему иное небо, иную землю, осенить его божественной благодатью, о чем пространно пишут все свидетели Христового воскресения, от апостола Павла к Макарию Великому, от Макария Великого к святому Симеону Новому Богослову, от гимнов святого Симеона к гомилиям святого Григория Фессалоникского, от Григория Фессалоникского к отцу богоносному и преподобному Серафиму Саровскому с его беседой о стяжании Святого Духа. Итак, где Дух Господень, там нет места лукавому, в точном соответствии со словами Псалтири: «Не приселится к нему лукавнуяй, и не прибудет беззаконник пред очима Твоима, Господи». А где нет лукавого, так там нет и тьмы, гордости, уныния, гнева, там беспримесный, незримый небесный свет, живой, милующий, нежный, ласкающий, неотмирный свет, который насыщает изнутри, обновляет человеческую природу, а свет присущий человеку, не воспринимаемый как некий объект по отношению к которому мы являемся зрителями, но изнутри просвещая человека, этот свет является для христианина и дыханием, и жизнью, и пищей, и вечным бытием. Итак, где Дух Господень, там нет страха смерти, там нет насильства от дьявола, там нет побеждающих нас дурных помыслов, там нет места мечтательности утомительной, там нет движений, худых ощущений из глубин сердца. Там тише, гладь и Божья благодать. Находясь в этом преестественном, благодатственном состоянии, Петр сказал за двоих других, Иоанна и Иакова: «Господи, как нам хорошо, как здесь светло, здесь жизнь сияет, останемся здесь навсегда, сотворим кущи Моисею, Илии, тебе, и вот будем так здесь и пребывать». Но намерение Господа заключалось в ином. Возвращаемся вновь, дорогие друзья, к нашему разговору о свободе. Эта свобода есть царство смирения и любви и чистоты. Это свобода молитвенного обращения к Богу, свобода сочувствия и сострадания, свобода, которая означает прекращение какой бы то ни было зависимости от вещественного начала, порабощение чем-либо приходящим и тленным, свобода от прилепленности к тому, что мы видим и слышим ушами, осязаем и обоняем. Прекрасно об этой благодатственной свободе человеческого сердца писал в заключительных главах книги «Путь ко спасению» святитель Феофан Затворник. Посмотрите эту книжку, и вы увидите, как превосходным, ясным русским литературным языком святитель повествует о этом надмирном мире во Христе. Мы с вами, дорогие друзья, беседуем сегодня о пророке Илии, беседуем о даре свободы в Боге. Некоторые сердятся, как будто, на самом деле особо не сердятся, я думаю, говорят: что все время такие сложные темы вы предлагаете для Zoom Conference? Почему бабушки должны страдать из-за ваших богословских спекуляций, медитаций? Вы хотите править бал здесь, но на самом деле затыкаете кляпом наши уста. Где же здесь свобода? Мы хотим говорить совершенно о другом. Ну, господа, милости просим. У нас здесь Zoom-конференция – это домашняя, непредвзятая, спокойная, семейная общение, обмен мнениями. Мы готовы слушать все ваши голоса. Знаете, такое есть понятие у доктора филологических наук Бахтина, знаменитого литературоведа XX века, полифония, то есть многоголосие. Пожалуйста, дорогие друзья, если вам скучно размышлять об этих высоких предметах, вводите свои темы с помощью вопросов. Я не строю из себя какого-то знатока и полиглота, и поэтому оставляю за собой право сказать: простите, но предложенная тема вами мне не знакома. В какое время лучше сажать крокусы и как добиться заквашивания капусты, чтобы не было брожения. Я честно вам говорю, что не все предметы мной исследованы. Перед вами далеко не царь Соломон, а сельский, красносельский батюшка со школьным уровнем образования, поэтому уж давайте применяться друг к другу. И я надеюсь, что батюшка отец Дмитрий, который всегда является непременным участником нашей конференции, просто перехватит инициативу, перехватит управление и, может быть, расскажет нам о том, как лучше засаливать рыжики с тем, чтобы они не теряли естественного вкуса, и что можно придумать вместо маринада, который убивает вкусовые качества натуральных продуктов, как обеспечить слабый посол огурчиков, знаете, с пупырышками. Тема, конечно, близкая и родная для русского человека. Что у нас там за зайчик сидит? Пытаюсь я увидеть такого зайчика. Там сидел, куда-то вы переключили этого зайчика. Samsung SMP619. Что это за Samsung такой? Ну-ка, покажите нам. Ой, какой зайчик. По моим подсчетам, ему 3 годика 3 месяца. Здравствуйте. Я думаю, что мои рассуждения о свободе как раз очень близки этому милому дитяти во Христе. И я могу даже спеть вам песенку, если вы хотите, на ночь глядя. У меня, к сожалению, репертуар настолько узкий, но зато знакомые всем песенки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. Мы едем, едем, едем в далекие края. Вот. Маленькая музыкальная пауза, я думаю, пришла всем по вкусу. Давайте, Ольга Ван Рай, приступим с вами теперь к вашим заумным вопросам. Посмотрим, что там у нас на нашей wall, на нашей стене запечатлено. Так можно ли стремиться к свободе? А вот в здешней жизни это практически недостижимо. Господа, нам Христос Спаситель ничего не заповедовал такого, что было бы недостижимо. Если Он говорит, познайте истину, она сделает вас свободными. Значит, это достижимо и осуществимо. Счастье и близкое возможно. Мы должны войти в такую степень родства с истиной, а истина – это Христос, чтобы Господь стал нашим умом. Ум у человека в идеале должен быть Христов, чтобы в нас были те же чувствования, что во Христе Иисусе Господе нашем. Значит, никак не обидчивость, не мнительность, не ропот, но смирение и кротость, заповеданные нам Евангелием, и полное доверие промыслу, устремленность к Отцу, так, чтобы Его воля была наша воля. Если истина освободит вас от демонического влияния, то воистину свободны будете. Христос Спаситель простирает нам со креста руки, Он хочет возвести нас в эту область свободы, как и Сам, беседуя с Отцом на Тайной Вечере, говорит: «Хочу, дабы они, ученики мои, видели славу мою, которую я имею у Тебя, Отче, прежде создания мира. Приду и возьму вас к себе», обращался Спаситель к ученикам, говоря им, что по воскресении и вознесении Его, Христа, на небо, Он исходатайствует благодать Духа Святого, и она придет и возьмет нас к себе, соделает нас членами тела Христова, так что каждый из участников Zoom Conference будет маленькой клеточкой тела Господа Иисуса Христа. А Спаситель наш, как вы знаете, сидит одесную Отца превыше херувимов и серафимов, и мы, причащая святых Христовых тайн, как орлы, действием Святого Духа восходим к горе, так апостол Павел говорит, жительство наше сокрыто со Христом в Боге. Будем мыслить горнее, а не земное. И христианин действительно духом призван сочетаться со Христом и не спускаться вниз, как прекрасно тоже говорит Спаситель ученикам: тот, кто из вас будет на кровле, не сходите вниз в дом взять какие бы то ни было сосуды. И кровлей Спаситель называет, несомненно, небесные обители, в дому Отца Моего обители многие суть. Почему и нам подобает в поисках свободы во Христе не присмыкаться в прахе земном, как это свойственно падшему духу, змею, багряному дракону, находящемуся в состоянии великого беспокойства, знающему, что все меньше и меньше ему остается времени, чтобы зацеплять своими когтями, своими перепончатыми крыльями с коготками христиан и бросать их в бездну, коль скоро они сами туда устремляются. Олимпиада французская, я сам не смотрел открытие, но несомненно, что люди, веселившиеся под этот фейерверк, где такое кощунство феерическое было представлено, эти люди подобны рыбкам, просто устремляющимся в бездну. Настолько очевиден был богохульный сатанинский контекст этого мероприятия, рассчитанного на восприятие миллионов людей. Имеется в виду не только прибывших на речку Сену, но и через телевидение приобщавшиеся к этому, к этой черной мессе, так сказать. Итак, обители в дому Отца Моего многие суть. Наша задача умом и чувствами стоять во Христе. Участвуем в Zoom-конференции, а внутри-то душа, вот, слыша этот родничок, призвана, как золотая рыбка, возвышаться, 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 Господи Иисусе Христе, помилуй, стараться не прилипать ни к чему земному и видимому, но пребывать в объятиях Небесного Отца, который каждую овечку, вчера еще похищенную волком, высвобождает на плечи, полагает и возносит в вертоград Небесного Отца. Все достижимо. Верим. По вере нашей да будет вам даровано. Кто во что верит, тот и получает. Поэтому, если кто думает, что Евангелие – это для каких-то продвинутых, для каких-то великих посвященных, а я вот в святые не записывалась, я женщина земная, то так искусственно понижая планку, ты рискуешь остаться в пленении от домыслов, от помыслов, от страстей. И напротив, если заповедь «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть», побуждает тебя верить, что Бог хочет вселиться в тебя, и, будучи совершенным, своими совершенствами поглотить твою ограниченность, твою скудость, своей великой любовью растопить твой эгоизм, своим смирением совершенно истребить горделивые помыслы, своей чистотою упразднить нечистые похотливые воспоминания, мечтания. Если ты веришь, что Богу сие возможно, то трудись, делай то, что тебе по силам, веруя, что Бог довершит и осуществит невозможное, и над тобою исполнится, пусть не сразу, а тогда, когда угодно Творцу. Слова Спасителя: ученики мои просияют во царстве Отца моего, как солнце, и светильники ваши будут горящими, и просветится свет Христов ваш пред людьми, что, видя этот свет и видя эти лучи прекрасные, источник которых Христос в ваших сердцах, они, люди, прославят Отца вашего Небесного. Давайте будем верить в идеал, в том, что все верующему возможно, когда Господь являет ему, верующему, полноту своей милости и любви, и жить будет радостнее, веселее, свободнее. Вздохнем, вберем воздух в нашу грудь. Ну, давайте посмотрим дальше, что у нас там. Полная свобода – это освобождение от страстей и соединение со Христом. Правильно ли это? Совершенно правильное рассуждение. Интересно, как один из древних пустынников, зная правду жизни, как легко соскальзывает человек с этой высоты, едва лишь себе что-либо припишет, едва лишь вообразит себя уже высвобожденным от из объятий змея. Древний пустынник говорит о том, что каждый христианский подвижник похож на рыбку, заглотившую вместе с наживкой и крючок. И чуть только эта самонадеянность заявит о своем существовании, как вошедший в нас крючок от лукавого, это, собственно, себялюбие, обращенность на себя самого, любимого, в кавычках, вместо обращенности ко Христу. Тотчас этот крючок придет в движение, лукавой лесочкой начнет тебя дергать и тянуть по направлению к бездне. Не будем забывать, что в нас этот крючок, семя тли, реально существует, и всякий раз, когда мы теряем полноту благодарности, надежды на Бога, перестаем верить в Его всепрощающую милость, перестаем верить во всемогущество Христа, который имеет власть прощать грехи человеческие, начинаем вспоминать эти грехи, опять мучительно переживать то, что мы уже исповедали, в чем со слезами наедине пред Господом покаялись. Тотчас этот крючочек в награду за наше маловерие, надеяние больше на свои силы, а не на всеоправдывающую любовь Христа, приходит движение, и лукавый уже готов праздновать над нами победу. Вот почему Христос говорит: если не будете как дети, которые верят и любят безотчетно, всецело, немало не надеясь на себя, Царство Небесное уйдет от вас, вы не войдете в Него, оно не раскроется в вас. Почему душа должна быть всегда в известном напряжении подвиги веры? Мы призваны постоянно отказываться от себялюбия, отрекаться от себя, отрекаться от этого видимого мира, постоянно устремляться ко Христу. У нас должна быть всегда эта внутренняя устремленность, эта внутренняя работа нашего духа, а значит и ума, и сердца. Господи Иисусе Христе, вот направление к Тебе, к свету невечернему я тянусь. Господи Иисусе Христе, высвободи меня из-под гнета земных впечатлений, воспоминаний. Господи Иисусе Христе, я обладаю страстями, они в мгновение ока могут взрасти во мне, как борщевик, заслонить от меня солнце, неподвижное солнце любви, так что небо покажется с овчинку, а земля уйдет из-под ног. Господи Иисусе Христе, держи меня недостойного в своих объятиях и не выпускай из них. Господи Иисусе Христе, аще забуду Тебе, Иисусе, Иерусалиме, то забвена будет десница моя. Господи Иисусе Христе, даруй мне память всегдашнюю Тебе, упование на Тебя. Не хочу даже ночью расставаться с собой. Иисусе Христе, буди со мною, просвети меня немерцающим светом Твоим, светом неприкосновенным, в котором не есть ни тени перемены. Иисусе Христе, помилуй меня, вот иначе невозможно. Либо устремленность ко Христу и ответ Господа, когда Он нас берет на руки и выводит за пределы времени и пространства, либо мы сосредотачиваемся на себе, начинаем обжевывать свои впечатления, на кого-то начинаем опять обижаться, с чем-то не соглашаться, роптать на обстоятельства, и человек остается при своих, остается как цыпленок табака, поверженный на землю. Он сам отказывается неприметно для себя от благодати Божией, потому что живет в соку своих безблагодатных переживаний. А этого не надо. Нужно уметь открещиваться от себя и выходить в чисто поле, где Господь простирает свои руки и зовет нас к себе, говоря: «Овцы, глаз мой слышит, и я хожу перед ними, и они пойдут за мною, куда бы я ни пошел, и я отведу их на источники вод и отру всякую слезу, слонит их. И если матерь, родительница позабудет тебя, то я, твой Бог и учитель, не забуду тебя. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас в своих объятиях. Я дам вам жизнь, будучи жизнью, путем истинную», и многое иное. Человек хочет быть христианином, но душа все-таки запутана в страстях. Приходит себя принуждать. А как же без этого? А как же без этого? Если ты сидишь в грязи, вопрос: либо сидеть в этой грязи, либо из нее пытаться выбираться, потому что светит солнце, потому что небо такое чистое. И мы говорим о том, что употребляющий усилия входит в Царство Небесное. Господи, я хочу выбраться из этой грязи, но не имею сам сил, но желание имею. Помоги мне, Иисусе, простри руку Твою с высоты жилища Твоего. Господи, изми мя, изведи из темницы душу мою. Иисусе, Ты моя золотая нить, которую крепко держу изо всех сил в руках своих и не выпускаю. Иисусе, верю, Ты мое дыхание, Ты моя свобода. Христос – это наша свобода. Ты мое спасение. Иисусе, помилуй меня. А иначе невозможно. Ну, тут дальше описывается, что если человек живет в грязи, то ему иногда как бы естественно поступать, как грязь диктует. По крайней мере, легкости свободы он не чувствует. Например, ему хочется отомстить в ответ на унижение. Хочется, а мне плевать, не очень хочется. Это, вы знаете, только при забвении, при забывчивости о том, что Бог тебя видит, слышит и любит, и с распятой своей высоты простирает тебе руки, говоря: «Овечка моя, посмотри на меня, я свет, а ты не видишь меня, я твой учитель, а ты хочешь мстить и гневаться, я твой Бог, а ты помнишь обиды. Я простил тебя, ты не хочешь простить ближним своим. Когда в нас скудеет память Божья, мы обращаемся к себе, любимым в кавычках, и свинские законы как-то о себе напоминают. Но если я смотрю на жениха, говорю от имени невесты, то какие бы вокруг меня ни сновали лица, я на них уже внимания обращать не буду. Как бы они ни красовались передо мною, если лик милого для меня все, я ухом не поведу, глазом не моргну, и напротив буду устремляться к свету очей моих, зная, что он меня вызволит из этой неприятной компании. Так что самое главное – это вектор нашей любви ко Христу. Мы с вами не раз, дорогие друзья, говорим о том, что любовь ко Господу есть ответ на все неразрешимые вопросы. Как ты любишь свою маму, как ты любишь своего благодетеля, как ты любишь родину свою, так во 100 крат больше ты должен любить своего Творца, Искупителя и Судью. Христос – это наше все. Поэтому любовь к Нему делает все тяжелое легким, горькое сладким, неприятное приятным, невозможное возможным. Кто много любит, тому все прощается. Кто любит мало, тому мало прощается. Кто любящему верит безусловно, тот по вере своей получает и из тирании, из страны необходимости переносится в царство свободы. Почему так? Потому что любящим Христа дается благодать Святого Духа. А благодать Святого Духа, посмотрите на пророка Илию, вот он у меня здесь, видите, вот здесь он восходит на небо. Это как? Живым взойти на небо. До всякого Байконура, до всякого Плесецкого космодрома, преодолевая закон всемирного тяготения, преодолевая демонические препоны, преодолевая всю космическую радиацию, вот так взойти, как метеор, к живому Богу. Это как? Награда за любовь, за веру. А Пречистая Дева, она любила Христа и любит больше жизни, и поэтому с ней все это свершилось такое чудесное, удивительное. И посмотрите, это повторяется в жизни всех, кто любит Христа. Почитайте о святой равноапостольной Фекле, об Иоанне Богослове, почитайте о Матронушке внимательно, и вы увидите, дивен еси, Боже, творяй чудеса. Кто подобен себе, Господи? Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Поэтому будем себе взращивать преданность, надежду и упование на Господа, и счастье нам улыбнется, чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса, есть нескудеющие силы, есть и нетленная краса. И мера нашей преданности ко Христу должна быть безмерной, и никаких гвоздей, светить всегда верою, светить везде. Вот лозунг твой и солнце правды Христа. Вот опять то же самое. Грешник, совершив грех, он как бы чувствует мнимое освобождение. Там человек упился блудом и подсчитывает свои победы, Дон Гуан, да, или скупой рыцарь, сундук, горсть злата вновь бросает, или вот Сальери, избавившись от Моцарта, говорит, как будто нож целебный мне отсек страдавший член, да и Каин, убив Авеля, вздохнул, Почему так обманываются люди, приняв мнимую свободу за истинную? Друзья, но это только в самый миг ослепления. А отрезвление приходит тотчас. Каин, который трясся всю жизнь от страха и скитался по земле. Сальери, который с окаменевшим лицом сказал, так все же Микеланджело не был убийцей. Художник Ватикана все ж не был убийцей. Там свои были у него представления о легенде о Микеланджело, будто бы свершившего непозволительный грех из любви к творчеству. Скупой рыцарь, который от астмы задохся на своих сундуках, когда сын вызвал его на дуэль, и он, барон, от апоплексического удара скончался. Собаки — щенячья смерть, как говорится. Поэтому лукавый Иуду вел группа сопровождения лукавого, но едва лишь только он обрел эти сребреньки, стал задыхаться. Согрешил я, предал кровь неповинную. Самоубийственные помыслы, страшная туга, отчаяние. Не раскаяние, а покаяние спасает Раскольникова от физической и духовной смерти. Поэтому лукавый обольщает нас призраками свободы. Почему все время хочется пить и пить кока-колу? Подмешан там наркотический какой-то микроэлемент, и вот хочется пить, пить фанту, хочется наконец почувствовать свободу от собственного ЖКТ, который сжигается полностью, как от серной кислоты, благодаря этим напиткам, несовместимым с жизнью. Но это же обольщение. Свободу дает только Иисус Христос. Чему ты служишь, того ты и раб. Если грех тобою владеет, ты раб греха, а наследие греха – смерть, физическое и, что самое страшное, духовное, как отчуждение от Бога. Служишь Христу, любишь Господа, тянешься к Нему. Это особенно вот для наших Zoom Conference Partners, вот недовольных, разочарованных странников, непримиренных с действительностью, очень уязвляющихся, быстрых на обиды. Вот, я уже вот 30 лет я хожу в храм, батюшка, я ваш старый прихожанин, и что сижу, разбитого корыта, ни денег, ни невесты, ни возможности лечиться в ведомственном учреждении. Да, как бы так, но давайте от безвыходности протянем руки ко Господу. Господи, спаси меня, умираю. Во Христе разочароваться невозможно, потому что это любовь. Распятый и воскресший Христос – это само благородство, говорит Порфирий Кавсоколевит святой. Христос – это сама нежность, Христос – источник радости и веселья, Христос – это свобода, это бессмертие, Он живой, Бог, бесконечно любящий свое создание, пострадавший Ему, берущий на Себя Его вину, лишь бы только мы смирились перед Ним, поверили Ему, доверились Ему. Поэтому без любви ко Христу, как живой личности, мы всегда останемся с нашими опориями, энигмами, загадками, пазлами неразрешенными. Земное бытие не дает никакого ответа на свою тайну, если я не прижму веру к сердцу своему, если за пазухой у меня не будет Христа, если я не буду благоговеть пред Ним, как моим личным искупителем. Поэтому дай нам, Господи, то, о чем мы просим. А вот интересно, Есть ли среди участников конференции хоть 1-2 человека, которые действительно хотят быть свободными во Христе, а не угождать страстям? Разрешите мне поднять руку. Разрешите мне поднять руку, как участник Zoom-конференции. Не хочу угождать своим страстям. Не хочу. Вы слышите страсти, мордасти? Не хочу. Хочу быть свободным во Христе. Вот. Кто еще, пожалуйста? Да, вижу. Ольга Ван Рай. Получи рай за свою веру. Днесь будешь и в раи. Помните, как прекрасно сказал Господь разбойнику. Так что двух нашли мы, да не двух, все участники нашей конференции по дару веры и любви ко Христу сегодня, по окончании Zoom-конференции, мы практически сейчас уже ее завершаем, пусть вздохнут с облегчением, сказав: «О, какое-то сладкое слово!» И состояние свободы. Господи, как хорошо! Какая радость, какая тишина! Слава Богу, конференция закончилась, и поэтому можно просто помолчать и помолиться, и порадоваться. Я люблю тебя, жизнь во Христе, и надеюсь, что это взаимно. Не обманываемся ли мы, если думаем, что мы не таковы, как рабы ложной свободы? Пушкин сказал, что он обманываться рад, и над слезами готов был, над вымыслом слезами обливать себя, но это все-таки относительно каких-то сердечных дел. Нам уже с вами, участники Zoom-конференции, не до свадебных хлопот. Давайте-ка думать о браке с Агнцем, завтрашней божественной литургии и обретении подлинной свободы во Христе, чтобы Дух Святой веял в наших сердцах и увел нас на тучные пажити, дабы мы, как словесные овечки, пощипали травку и пили воду живую из источника Божьей милости. А как свобода во Христе помогает людям, которые в тяжелейших обстоятельствах, в тюремном заключении, в онконцентре, на поле боя, у могилы близкого человека? Я думаю, что на эти вопросы вы сможете найти удовлетворительные ответы в православных изданиях, свидетельствах, судьбах живых людей. И сегодня в наших книжных лавках находится немало современных авторов, на которые вам расскажут, как один пишет про воинов чеченской, афганской войны, вот последней спецоперации, другой вам расскажет о том, как преодолевается страх смерти в хосписе, и расскажет о греческом батюшке, которого звали отец Нектарий, строившим храм святителю Нектарию. Почитайте об этом, пожалуйста, в житии святителя Нектария Гинского. Этому батюшке с огромной онкологической открытой язвой святитель Нектарий посмертно явился воочию и в награду за труд по созиданию храма перекрестил его язву, и он исцелился полностью наяву. И батюшка, как царь Давид, скакал и плакал от радости, стал проповедником вот этого чудесного врача, святителя Нектария, покровителя, между прочим, тех, кто молится в тяжелейших обстоятельствах от онкологических заболеваний. Так что найдете. У могилы близкого человека не надо биться головой об гроб, но верить, что крест рассекает горний мир и является символом воскресения и возносит души верующих туда, где царствует свобода. Ну, немножко вот тут странный вопрос. Одна дама беседовала с нашей прихожанкой и говорит, если бы Христос сейчас с нами жил, то все, что чуждо греха, было бы и Христу свойственно. Господь бы имел, простите, пожалуйста, компьютер, смартфон, карточки, все, чем мы пользуемся. Ведь он же не только Бог, но и человек. Вы знаете, эта дама очень заблуждается, потому что Евангелие отвечает на этот вопрос отрицательно. Христос Спаситель, во-первых, нигде никогда не учился, будучи воплощенной премудростью и силою. Христос не вверял себя людям, ибо Он знал, что в человеке. Христос, как Бог, всеведущий, всемогущий, всесильный, будучи истинным, но безгрешным человеком, являет повсюду свое присутствие, свою любовь. И, вы знаете, просто человек не имеет понятия любви ко Христу, говоря, что у Спасителя был бы в складках его одежды iPhone. Ну что это за глупость, детский лепет? Потому что Богу ведомы мысли человеческие. Читайте Евангелие. Он разумел все помыслы фарисеев и своих учеников и обличал эти помыслы. Он видит и проникает своим божественным взором в глубины наших сердец. Не читали этих слов? Все наго и обнажено пред Ним. И Слово Божие есть меч духовный, который рассекает составы костей и мозгов и знает намерения сердечные. Поэтому всеведение Божье исключает какое бы то ни было соприкосновение с бытовыми игрушками, нужными разве только что тинейджером. Спасение души и свобода во Христе – это, знаете ли, не просто сходные понятия, а между ними знак тождества. Потому что где Дух Святой, там и спасение. Действие Святого Духа в душе спасающейся имеет место. Она априори уже смиренна, незлобива и чиста. Дух Святой напечатлевает образ Христа в недрах нашей души. И поэтому одна из добродетелей, одно из совершенств, которое доставляет Божья благодать, это свобода. Но там целый хоровод, мы их перечисляем, эти совершенства, бессмертие, свобода, смирение, светлость, радость, целомудрие, кротость, мир, благодарение, долготерпение, мужество, воздержание. Божественная благодать помазует сердца угодников Божьих, сообщает им ведение, предведение. Это все дары Божьей благодати, умение быть и там, и здесь одновременно, что наблюдаем в житии святителя Николая. Поэтому и свобода, и бессмертие, и во Христе спасение – все это звенья одной цепи. Ну вот, относительно несовершенства поэтических произведений, вам предлагаемых, я уже высказался, дорогие друзья, относительно старушек, которым не интересны богословские темы. Ждем, дорогие старушки, ваши собственные темы. Будем рады открыть старушачью зум-конференцию. Записывайтесь, пожалуйста, кому за 100 лет. Пожалуйста, подумаем. Я думаю, старушки нам зададут такие темы. Батюшка, посвятим нашу зум-конференцию геронтологии. и футурологии одновременно. Посвятим нашу конференцию, возможно ли вступить в брак по достижении столетнего возраста, где найти соответствующего жениха. Из уха сыпется песочек, из носа капает вода. Так что, дорогие друзья, будемте с вами сейчас завершать дело. Все хорошо, в меру. У нас, кстати, свобода еще должна проявляться в том, чтобы не навязывать слушателям материала, когда уже через край терпения и восприятия уже ослаблены. Поэтому давайте мы поставим победную точку. Я благодарю всех за внимание. Христос Спаситель да поможет наши сердца милостью. И будемте отходить ко сну свободными, кроткими, любящими, добрыми, по возможности смиренными овечками нашими доброго пастыря, воскресшего из мертвых, Спасителя. Аминь. Христос воскресе, воистину воскресе.